«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Вернулся ли в России декабрь 2008 года? Вспомним, на пике тогдашнего кризиса цены на нефть рухнули аж в 4 раза, а курс рубля к доллару менее чем за 3 месяца упал более чем на треть. Тот кризис обошелся Центральному банку России в треть его валютных резервов. Именно после этого банк провозгласил курс на ту самую новую модель валютной политики, которую он окончательно переходит сегодня, свободного курсообразования рубля, когда Центральный банк вмешивается в ход валютных торгов на бирже лишь в самых крайних случаях. В минувший вторник, когда курс рубля всего за полдня обвалился на треть, от интервенции он воздержался, хотя еще накануне продал на рынке почти 2 миллиарда долларов. В ночь на вторник Центральный банк резко повысил базовую процентную ставку, а в среду объявил о новых мерах, которые, как полагают в банке, должны придать устойчивости российскому финансовому сектору в целом за счет ряда временных послаблений в действующих правилах. Курс рубля в итоге к концу недели уже не сильно отличался от уровня ее начала, но с прилавков многих российских магазинов, особенно товаров длительного пользования, покупатели всего за несколько дней буквально смели чуть ли не месячные объемы продаж. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Ситуация критическая. То, что сейчас происходит, даже в страшном сне не могли себе представить еще год назад, признал первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов во вторник, после ночного решения банка о резком повышении базовой процентной ставки и когда курс рубля уже к середине дня обвалился на треть. В ближайшие дни, я думаю, ситуация будет сравнима с самым тяжелым периодом 2008 года, продолжал Швецов. Но я думаю, что опыт за многие-многие кризисы, через которые прошла российская финансовая система, поможет принимать правильные решения. Конец цитаты. Некие решения были приняты, и к концу недели подобные оценки уже не звучали. Самый тяжелый период 2008 года для России вспомнить нетрудно. Он пришелся на декабрь. Именно тогда, на фоне нараставшего, как снежный ком, мирового финансового кризиса, мировые цены на нефть достигли очередного дна – 34 доллара за баррель. Всего за 5 месяцев они рухнули сразу в 4 раза. Еще 3 июля на своем историческом пике нефть сорта Brent стоила почти 147 долларов за баррель. Для сравнения, в 2014 году падение нефтяных цен, совпав по продолжительности с тогдашним, оказалось, тем не менее, вдвое меньшим, с пика в 114 долларов конца июня до нынешних примерно 60 долларов. Напрашивается и другая параллель. Российские финансовые рынки оказались фактически отрезанными от международных. С той разницей, что сегодня они отрезаны санкциями Запада, а тогда самим глобальным кризисом, точнее, главным его проявлением. Кульминацией стало банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers, о котором было объявлено 15 сентября 2008 года, после чего мировые финансовые рынки в считанные дни захлопнулись для заемщиков из любой страны, в том числе для российских компаний и банков, активно занимавших в тучные предкризисные годы на зарубежных долговых рынках. Многим в мире эти рынки казались тогда фактически неисчерпаемым источником весьма дешевых денег, будь то на текущие погашения внешнего долга или на новые проекты, в любой момент и чуть ли не в любых объемах. И вдруг этих денег в одночасье не стало. Пытаясь сдержать резко возросший тогда и спрос на валюту, и давление на рубль обширными интервенциями из собственных резервов, Центральный банк России в итоге решился на управляемую девальвацию. Она продолжалась с ноября 2008 примерно до февраля 2009 года. Менее чем за 3 месяца курс российской валюты к доллару упал на треть, с 27 до 36,5 рублей. Но уже в следующие 3 месяца отыграл 2 трети недавних потерь. Что же произошло? С одной стороны, цены на нефть пошли вверх, хотя и не намного. Средняя цена нефти Brent в январе-марте 2009 года не превышала 44-46 долларов за баррель. Это повышение продолжалось в итоге более 3 лет, движимое нарастающим спросом со стороны Китая, темпы которого теперь резко замедлились, вместе с общим ростом второй экономики мира. С другой стороны, в январе 2009 года Банк России, по сути, резко ограничил рублевое финансирование коммерческих банков, вспоминает аналитик финансовых рынков из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
В ЦБ тогда предоставлял активно банкам беззалоговые кредиты. Они достигли своего пика в начале 2009 года. А ЦБ не стал продлевать уже выданные кредиты. Банкам пришлось возвращать их, плюс платить налоги. Рубль начал укрепляться. В 2009 году этим закончился раунд управляемой девальвации, когда просто сильно была зажата ликвидность, и ничего не оставалось, кроме того, как продавать валюту. Но тогда ставки овернайт уходили далеко за 20%. Мы до этого еще пока не дошли.
Сегодня Центральный банк также мог бы ограничить с помощью доступных ему инструментов денежной политики текущие объемы предоставления банковской системе рублевой ликвидности, значительная часть которой, как и 6 лет назад, попадает на валютный рынок, лишь усиливая давление на рубль. Однако, полагает Ирина Лебедева, эффект таких мер, даже если они были бы приняты, вряд ли проявился бы тут же. И вот почему.
В декабре это было бы не очень эффективно, потому что должны прийти большие деньги из бюджета. Это традиционный всплеск расходов бюджета в конце года. Поэтому это скорее шаг немножко на будущее. В январе всегда у нас достаточно заметный профицит бюджета. В январе это могло бы сыграть. Для банков это было бы достаточно болезненно. Это бы заставило бы их продавать валюту, если даже не банкам, то их клиентам. И еще вот эта ставка в 17%. Если мы увидим стабилизацию валютного курса, то она не просуществует долго. Это экстренная, краткосрочная мера.
В нынешней ситуации очень важно поддержать банковский сектор, иметь гарантии его бесперебойной работы в системе обеспечения быстрых расчетов и системе обеспечения кредитования качественных заемщиков, заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев по итогам состоявшегося вечером во вторник экстренного совещания в правительстве. По его словам, меры валютного контроля на этом совещании не обсуждались. «Мы видим сейчас банальную нехватку валюты в обменниках, и это свидетельствует о том, что закуплено столько валюты, что дальше некуда», заявил в интервью агентству ТАСС еще в понедельник бывший председатель Центрального банка России Сергей Дубинин, ныне глава наблюдательного совета банка ВТБ. Он полагает, что рубль сегодня явно перепродан. Сейчас только остается сдерживать рублевую ликвидность, с тем, чтобы банки, корпорации и частные лица, которым нужно тратить деньги в рублях, пошли продавать валюту. Конец цитаты. Руководитель аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий напоминает о двух главных каналах, по которым Центральный банк России предоставляет свои кредиты коммерческим банкам, организуя для этого специальные аукционы. Во-первых, это операции репо – кредиты под залог определенных видов ценных бумаг. А во-вторых, кредиты под так называемые нерыночные активы.
Господин Дубинин, конечно же, поднимает совершенно правильный вопрос. Пока политику ЦБ, иначе как, скажем так, очень противоречивая, назвать сложно, потому что, с одной стороны, она жесткая, то есть ЦБ уже неоднократно поднимал ключевую ставку, это проявление жесткой политики. С другой стороны, аукционы, что называется, невиданной щедрости проходят. Ну вот смотрите, задолженность по операциям репо уже составляет 3,2 триллиона. По кредитам под нерыночные активы 3,5, в сумме 6,7 триллиона рублей. Задолженность только вот по этим двум каналам. Идет чрезвычайно мощный рост объемов ликвидности, которые ЦБ предоставляет по вот этим двум каналам. И, естественно, какая-то часть доходит и до рынка валюты. И эта часть весьма значительная.
Если уж мы сравниваем ситуацию нынешнюю с тем, что было в 2008 году, как за это время изменился общий объем задолженности коммерческих банков перед Центральным банком?
Скажем, когда было совсем все хорошо, 1 января 2008 года, задолженность составляла 34 миллиарда рублей. Сравните сейчас 6,7 триллиона. Ну, несколько порядков разницы.
А если сравнить с уровнем на начало 2014 года, то есть до начала Крымской кампании?
На начало этого года уже вот полная задолженность банков, то есть не только по репо и не только по кредитам под нерыночные активы, скажем, на 1 января составляла 4,4 триллиона. Еще раз сравните 6,7 и только по двум каналам. То есть, с одной стороны, жесткая монетарная политика налицо, повышение ключевой ставки. Ну и, кстати, и интервенции, они тоже ведь способствуют снижению денежной массы. Ведь когда центральный банк продает доллары, он получает рублевую массу, то есть происходит сжатие. А с другой стороны, налицо и элементы мягкой монетарной политики, то есть, наоборот, накачка денежной массы, в частности, вот по этим двум каналам, через канал репо и через канал кредитов под нерыночные активы. Идет мощная накачка банковского сектора ликвидность. В общем, получается как бы такая, я не знаю, дырявая бочка. Мы заливаем в нее воду, и в то же время все время выливается вода.
Центральный банк, безусловно, имеет возможность сократить объемы предоставляемой им коммерческим банкам рублевой ликвидности. Однако самого пространства для подобного маневра у него сегодня значительно меньше, чем было даже на пике кризиса в начале 2009 года, возражает главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Самое большое отличие между 2008 годом и текущей ситуацией – это то, что все-таки сейчас во главе угла падения рубля стоят спекулятивные операции. В этом смысле Центральный банк практически уже сделал все, что возможно. И уже на сегодня Центральный банк дает рынку ровно столько рублевой ликвидности, сколько достаточно для нормального функционирования банковской системы. Если произойдет урезание этой ликвидности, это уже пойдет во вред банковской системе. В 2008 году ситуация была несколько иная. Тогда был запас существенного сокращения этой ликвидности. Но если говорить о том, что тогда вот рубль начал восстанавливаться с начала 2009 года, это произошло не в том числе благодаря действиям Центрального банка, но все же рубль последовал за котировками нефти. Сейчас же Центральный банк не может своими монетарными рычагами как-то повлиять на рубль, поскольку все-таки помимо паники, которую мы сейчас видим на рынке, все-таки если брать долгосрочный тренд или хотя бы даже среднесрочный тренд, за падением рубля стоит снижение цен на нефть. Да, Центральный банк может повысить ставку. Это частично выдавить спекулянтов с рынка. Это может снизить волатильность, но это не может таргетировать курс и привести к развороту рынка как таковому. Все-таки нужно смотреть на котировки нефти.
Максим Осадчий, банк кредитного финансирования.
Ключевой фактор, определяющий динамику рубля и по существу и инфляции через ту же девальвацию, это нефть. Цена нефти в долларах находится, естественно, за пределами компетенции Центрального банка. В силу этого обстоятельства Центральный банк не может переломить вот эту тенденцию девальвации своими действиями. Другое дело, он может, скажем так, остановить панику, остановить спекулятивные атаки, может, но не может идти против такой глобальной макроэкономической тенденции.
Очередное заседание Совета директоров Центрального банка России состоялось в четверг на прошлой неделе. Рынки ожидали от него как умеренных решений, так и абсолютно радикальных, шоковых, то есть резкого повышения базовой ставки. Тогда Центральный банк выбрал первое, повысив ставку лишь на 1% пункт, с 9,5% до 10,5%. Но уже через два рабочих дня, в начале нынешней недели, последовало второе решение. Ставка была повышена сразу в полтора раза, до 17% годовых. Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я считаю, что если бы ЦБ решился на серьезный подъем ставки 11 декабря, эффект мог бы быть другим. Подъем ставки в ночь с понедельника на вторник, похоже, опоздал и уже пришел, когда на рынке царили панические настроения. Реакция в начале дня явно показывает, что подъем ставки для большинства игроков был неожиданным. Никто не ждал, что ЦБ пойдет на подобное движение спустя 2-3 рабочих дня после заседания ЦБ. Но в ходе торгов он постарался уже более спокойно оценить действия регулятора и понял, что, в общем-то, ничего глобально не изменилось.
В результате уже к середине дня во вторник курс российской валюты достиг рекордных минимумов – более 80 рублей за доллар и более 100 рублей за евро. Но к концу дня отыграл примерно пятую часть этих потерь, причем без какого-либо вмешательства Центрального банка в ход валютных торгов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. С минимумов, отмеченных в минувший вторник, курс рубля к концу недели повысился примерно на четверть. Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea в Москве.
Рубль на текущий момент сильно, скажем так, загнан в угол и во многом далек от своих фундаментальных оценок. То есть сейчас на рынке назрел пузырь. Пузырь, как правило, лопается сам по себе. Центральный банк может немножко помочь. Может быть, повышение ставок станет причиной сдувания пузыря. Но все-таки, если мы с вами говорим не о завтрашнем дне, а о среднесрочном тренде на снижение рубля, все-таки я бы смотрел на цену на нефть. Это вот основное базовое отличие между 2008 годом.
Поэтому даже если Центральный банк и сократит предоставление банкам рублевой ликвидности через те же самые аукционы РЭПО, это вряд ли станет фактором радикального укрепления рубля, полагает Дмитрий Савченко.
Да, скорее всего, Центральный банк будет немного зажимать ликвидность. Но сейчас уже Центральный банк, можно сказать, дает минимум того, что можно дать, не вступая в противоречие со стабильностью финансового сектора. Все-таки Центральный банк сейчас пытается, повышая ставку ключевую, сделать операции спекулятивные на валютном рынке менее доходными. То есть это, конечно, пойдет в плюс рублю, но это, скорее всего, будет отыгрываться на каком-то горизонте не сегодня, не завтра, а в течение там, нескольких месяцев.
Вы говорите о сформировавшемся на рынке пузыре. О чем же именно идет речь?
Если мы посмотрим на котировки рубля, то видим очень жесткое падение. Первопричина была цена на нефть. Но поскольку участники рынка, допустим, экспортеры, да, они видят развитие событий на сырьевом рынке, они, ну, сложно назвать это спекуляциями, но они могут придерживать продажу валютной выручки на рынке. И это создает некий вакуум. То есть раньше, какое-то время назад, экспортеры были основными продавцами валюты. Сейчас, по сути, они стараются отложить во времени продажу валюты, и, по сути, это равно спекуляциям. То есть, в принципе, это, конечно, в рамках законов рынка, они могут это делать, но помимо экспортеров есть еще спекулятивные, скажем, тенденции. Различные фонды присоединяются к движению. Население тоже является, на самом деле, спекулянтом в этом смысле. На население сложно повлиять как-то, но тем не менее, население присоединяется к движению и панически начинает покупать валюту. Это разгоняет котировки. Если пузырь будет сдуваться, все это может пойти в обратную сторону также очень быстро. Я не говорю, что это произойдет в ближайшее время, я не говорю, какие уровни будут на тот момент, когда начнет сдуваться пузырь. Но очень много, скажем так, отложенного спроса на рубль, который может реализоваться, ну, может быть, не скоро, но так или иначе рубль может вернуться к своим фундаментальным отметкам.
В среду в правительство были приглашены руководители компаний крупнейших российских экспортеров. Одним из итогов встречи, как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, стала договоренность. К 1 марта 2015 года на счетах этих компаний должно оставаться столько же чистых валютных активов, сколько их было по состоянию на 1 октября уходящего года. А чтобы продажи остальной валюты стали бы более или менее регулярными, правительство совместно с Центральным банком и Федеральной службы по финансовому мониторингу организует ежедневный мониторинг таких продаж. Он коснется всех компаний с крупной валютной выручкой, поясняет газета «Ведомости» со ссылкой на правительственного чиновника. Государственные компании-экспортеры получат директивы, с частными будут устные соглашения. В минувший понедельник, накануне резкого повышения процентной ставки, Центральный банк продал на валютных торгах почти 2 миллиарда долларов. Однако и во вторник, когда падение рубля стало рекордным, и на следующий день, в среду, валютных интервенций на рынке он не проводил. Руководитель аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий.
Для того, чтобы поднять курс рубля на 50 копеек, Центральному банку нужны интервенции где-то на миллиард долларов. Причем это ежедневно надо делать. То есть, например, вот сейчас грубо 60 рублей, а было 30. Мы хотим вернуться назад вот в эти 30. Хотим стабильности. Вот во что нам обойдутся эти 30 рублей стабильности? Нам потребуются интервенции аж на 60 миллиардов долларов. Это неподъемно абсолютно. То есть за один день Центральный банк по существу бы грохнул 60 миллиардов долларов. Так что стабильность нам рубля не по карману.
Еще на прошлой неделе, комментируя решение о повышении базовой процентной ставки, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что общий объем резервов, который банк теоретически при стрессовом сценарии развития событий в экономике мог бы потратить в 2015 году на все валютные интервенции, не превышает 85 миллиардов долларов. Курс рубля к доллару рухнул в минувший вторник с 58 до 80 рублей, а курс российской валюты к единой европейской снизился с 73 до 100 рублей за евро. Причем пик этого падения, отмечали многие эксперты, был достигнут вскоре по завершении очередного репо-аукциона Центрального банка, на котором коммерческие банки привлекли от регулятора более 3 триллионов рублей. Видимо, думали, что при новой ставке эти деньги никто и брать-то не станет, отметит всего через несколько часов в интервью радио «Коммерсант ФМ» Сергей Дубинин, но вышло иначе. Наверное, в головах царит уже такое, назовем так, смятение у тех, кто стал хватать эти деньги и пытаться снова переложиться в валюту. Но дальше-то что они собираются с этим делать, рассуждал бывший председатель Центрального банка России и резюмировал. Зажим ликвидности неизбежен. Да, это неприятно, но ничего, сейчас тем более праздники начинаются скоро. Правда, есть еще налоги. Людям надо подумать, для того, чтобы заплатить налоги, надо все-таки продать валюту. Конец цитаты. Но Центральный банк принял иное решение. Вечером в среду он представил документ под названием «О мерах Банка России по поддержанию устойчивости российского финансового сектора». В нем 7 пунктов, содержание которых отражает и само направление действия регулятора в нынешней ситуации. Человеку, неподготовленному, понять, о чем именно идет речь в этих 7 пунктах, довольно трудно. Поэтому мы вновь обратились к нашим собеседникам. Аналитик банка Nordea Дмитрий Савченко.
Решение Центрального банка на изменение некоторых параметров предоставления ликвидности и нормативных требований, оно в первую очередь направлено на избежание повышенных рисков, которые могут возникнуть в связи с переоценкой валюты, в связи с повышенной волатильностью на валютном рынке. Ну, если говорить простым языком, то Центральный банк устанавливает определенные нормативные требования к капиталу банка. И в связи с тем, что валютный курс, ну, мягко говоря, волатилен, то вот эти нормативные требования, они могли поплыть, и многие банки могли не выполнить их по итогам этого года, и могли быть проблемы в начале следующего года. Что сделал Центральный банк? Он смягчил эти требования, в частности, допустим, если у банка были какие-то валютные активы, то теперь банк может переоценивать эти валютные активы с некоторыми поблажками, я бы так сказал. То есть сейчас не будет такого давления на капитал банка, а значит финансовый сектор в целом будет чувствовать себя намного более стабильным. То есть эти меры были направлены в частности на будущую стабильность. Даже не в текущем моменте Центральный банк помог финансовому сектору, а в принципе в перспективе квартала, двух и может быть даже следующего года.
Другими словами, речь идет не о прямом воздействии на валютный рынок, а лишь о косвенном, опосредованном. Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании Уралсиб Кэпитал.
Да, безусловно, тут влияние на валютный курс исключительно косвенное. В принципе, все эти меры нацелены на то, чтобы как-то успокоить финансовый рынок, успокоить банки, что у них не будет приостановлена или отозвана лицензия из-за проблем с достаточностью капитала, что даже в случае дальнейшего снижения стоимости уже заложенных портфелей им не придется довносить залоги. Снимаются некоторые ограничения на стоимость кредитов и также на максимальную процентную ставку по депозитам населения. То есть банки могут более агрессивно привлекать вклады населения. Это должно, в принципе, как-то сдержать отток капитала.
Поясним, под оттоком капитала в данном случае имеется в виду обмен частными лицами любой суммы рублей на валюту, то есть конвертация рублей. Эти операции традиционно учитываются финансовыми властями в общем балансе притока и оттока из страны капитала.
Когда низкие процентные ставки по депозитам, население предпочитает конвертировать их в валюту, пусть даже ставка по валютным депозитам еще ниже. Сейчас мы слышим о том, что некоторые банки подняли ставки по рублевым депозитам до 20%. Это, конечно, опосредованное влияние на валютный курс, но, в принципе, население может просто сократить конверсионные операции.
То есть, если иметь в виду весь пакет мер, о которых объявил Центральный банк, то среди них тех, которые были бы направлены именно на сокращение предоставления им рублевой ликвидности банкам, по сути, нет.
Прямой поддержки ликвидности тут только одна мера. Это как раз валютная ликвидность, что ЦБ собирается расширить список залогов, которые принимают по валютным кредитам, более часто проводить валютные какие-то аукционы. Это тоже мера, нацеленная в основном на успокоение банковской системы.
Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea в Москве.
Если говорить о предоставлении ликвидности, Центральный банк принял решение о предоставлении валютной ликвидности под залог нерыночных активов. То есть, в частности, это снимает некоторую напряженность на валютном рынке, когда многие банки в связи с тем, что не хватает валюты, приходили на рынок и покупали валюту, продавая рубль. Собственно, отсюда и высокое давление на российский рубль. В итоге, если принимать во внимание, что Центральный банк принял такое решение и предоставил некоторые поблажки рынку, то давление на капитал банка снизится, среднего банка, да, в банковской системе. А значит, это поможет системе избежать высоких рисков и избежать, скажем так, волнения в банковском секторе, которое в конечном счете переходит и на конечного потребителя. Теперь банкам намного проще оперировать своими активами, намного проще выполнять требования регулятора. А значит, в долгосрочной перспективе это поможет стабилизировать ситуацию.
Официальный курс российской валюты к доллару снизился за минувшую неделю примерно на 6,5% до уровня 60 рублей 68 копеек за доллар, а к евро на 5,5% до уровня 74,57. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!